მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Нашу передачу также можно смотреть на спутниковом канале «Настоящее время». Ну, итак, 15 декабря Владимир Путин после 11-летнего перерыва прибыл в Японию. Президент России начал переговоры с премьером Японии Синдзо Абе. Стало известно о предстоящем соглашении по совместному освоению Южных Курил. Вопрос суверенитета над Курильскими островами вообще никак не поднимался. Здесь не подлежит дискуссии вопрос российского суверенитета, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня у нас в студии «Радио Свобода» историк, бывший замминистра иностранных дел России, в прошлом посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе, историк и политолог, вице-президент фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин. Попробуем поговорить о том, каковы в эпоху торжества национал-популизма новые цели Владимира Путина в Азии и в Европе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Георгий Фридович, что изменилось вот в связи с этим визитом Владимира Путина в Японию? Есть такие комментарии, что стороны возвращаются к положениям советско-японской декларации 1956 года, которая предполагала, что два острова или там остров и часть гряды могут быть отданы Японии после заключения мирного договора.
Ну, я думаю, в общем, Россия не приблизилась к заключению мирного договора и, соответственно, к декларации 1956 года. Потому что там модальность такая, что сначала подписывается мирный договор, после этого Россия передает острова Хабамай и Шикотан. В свое время, в 1956 году, Япония отказалась от подписания мирного договора.
В 60-м, по-моему.
В 56-м.
Уже сразу в 56-м.
А именно потому, что не хотела удовлетвориться только двумя этими островами. А вот и рассчитывала, что в дальнейшем, в результате переговоров, удастся определить судьбу и двух других островов. А вот, но сейчас, как я понимаю, коль скоро вопросы о суверенитете, как вы заметили, нет, а об этом говорил не только Песков, но ранее еще и сам президент России. Коль скоро вопрос о суверенитете не стоит, то и о передаче какой бы то форме островов Хабамай и острова Шикотан речь тоже не идет. Так что по нулям.
А что же тогда, собственно, происходит? Почему такой шум, почему такая, в общем, кампания, мы видели сегодня на телеэкранах, шла постоянная просто трансляция этого визита. Алексей, почему такое внимание к этой экспедиции Владимира Путина в Японию?
Потому что Япония член «Большой семерки», которая снова стала «Большой семеркой» в 2014 году, после того, как исключили Россию. И российскому президенту надо показать, что он не изолирован, что он не изгой, что его принимает Абе, что Абе с ней обсуждает серьезные проблемы. Ну, наверное, очень хотелось бы, чтобы еще и император принял Акихито, но, как я понимаю, здесь уже не договорились. Вот. Но и для телевидения, конечно, и Абе вполне сойдет. Это насчет пиарской составляющей. Ну и, во-вторых, это действительно ведь в условиях, когда большая семерка старается Владимира Путина не принимать, когда, так сказать, на этом достаточно четко настаивают Соединенные Штаты, АП решил рискнуть. Вдруг получится. Вдруг что-то получится с островами. Вот. Вдруг Россия, желая выйти из изоляции, решит, что можно чем-то пожертвовать. Ну, допустим, два, мирный договор, потом еще два. Когда-нибудь японцы готовы ждать. Вот. Но, как я понимаю, были переговоры, и был задан конкретный вопрос японской стороне. Есть ли хотя бы теоретическая вероятность того, что если мы эти два острова передадим, ну, остров и островную гряду, остров Шикотан и островную гряду Хабамай, то есть какая-нибудь хотя бы теоретическая вероятность, что американцы там разместят свои военные объекты. Ну, японцы часто сказали, что теоретическая вероятность есть. На этом, наверное, какие-то разговоры по этому вопросу закончились. Более того, я даже уверен, что Россия ждала такого ответа. Вот, то есть, я даже думаю, что если бы Абе вдруг сказал бы, что ладно, мы запрещаем американцам здесь размещать свои объекты, какие-то военные, и отдайте нам эти два географических объекта, то у России нашлось бы тут же, нашлись бы аргументы, чтобы сказать, нет, а мы вот не хотим, мы хотим еще подумать. Вот. Все-таки острова эти стали символом для российского общества там, с 92-93 годов.
Юрий Фридович, как вы объясняете поведение японской стороны, так сказать, такое отклоняющееся поведение от других стран Запада?
Ну, я бы не сказал, что здесь какая-то очень серьезная девиация, потому что, если вы обратили внимание, президент России прибыл не в Токио, а в город Нагата.
На родину Абе.
Ну да, на родину Абе. Президент России в Токио не имеет официальной программы переговоров. Собственно, переговоров, на самом деле, будем откровенны, не было и в Нагата, на родине. Потому что, ну, президент опоздал, как обычно, всего на 3 часа. Видимо, воздушное движение напряженное над Сибирью. Вот. После этого была небольшая и неформальная беседа, после которой, собственно, все пошли в онсен, в горячий источник. Вот, переговоров особых не было, и то, что никаких сдвигов быть, в принципе, не может, президент дал понять в своем интервью двум японским журналистам накануне визита, как обычно. Помните, он сказал, это у вас есть проблема территориальная с Россией, а у нас с Японией территориальной проблемы нету. Вот. Ну, по-моему, яснее и не скажешь. Так что вопрос о том, зачем это было нужно Путину, ну, я совершенно согласен с коллегой. В конечном счете, за 3 последних года президент России сумел поехать с рабочим визитом всего в одну страну семерки, в Италию в 2015 году летом. Да и то это было, в общем, довольно такое, ну, камерное событие, что называется. А больше никуда. Вот он пытался поехать в Париж, открыть там какой-то
религиозно-культурный храм, центр.
То ли храм, да, то ли еще чего. А вот, но президент Франции сказал, что он не настроен встречаться. Визита не состоялась. Вот. А тут худо-бедно, но тем не менее такой полноформатный рабочий, подчеркну, визит в страну семерки. И это будет, если визит Путина в Италию в прошлом году у нас называли дипломатической победой Путина, то, разумеется, сейчас это назовут еще одним путинским ударом по изоляции. Зачем это нужно Японии? Когда начался весь этот разговор о том, что Япония готова и Япония уверена, что она решит территориальную проблему, у многих это вызвало удивление, у меня, не скрою, тоже. А вот поскольку, ну, не совсем же наивные люди окружают Абе, сам он, может быть, в это и верил. Но я скажу о другом. В общем, на мой взгляд, Японии сегодня, может быть, как никогда раньше, нужны добрые отношения с Россией. И не случайно первые сообщения, которые вот лента новостей бежит, это строка, да? Там первым было сказано, обсудили вопросы обороны и безопасности. Речь шла не о Южных Курилах и не об этих пресловутых ракетных комплексах, которые там очень кстати разместили. Да? Речь, я думаю, шла о опасности конфликта между Японией и Китаем. И, разумеется, для Японии было бы жизненно важно, если бы Россия сохранила хотя бы формальность, формальный нейтралитет в этом конфликте. Россия этот нейтралитет, в общем, не очень сохраняет. Россия начала поставки в Китай комплексов С-400 и истребителей Су-35, чего она не делала все годы, собственно, все 25 лет существования российской государственности. А вот это не похоже, разумеется, на полный нейтралитет. Ну, с другой стороны, Россия вот поставляет в Армению современное оружие, но остается нейтральной в армяно-азербайджанском конфликте. А вот это так, к слову. Для японцев очень важно иметь хорошие отношения с Россией, и сейчас важность эта, на мой взгляд, выше, чем важность вопроса северных территорий.
Да, вот интересно, вообще этот китайский фактор, он у нас сегодня тоже возник в одном из разговоров на круглом столе Комитета гражданских инициатив. Я поговорил с немецким политологом, это Юлиус Фрайтаг Лоренхофен, и, собственно, он тоже вот говорил о китайском факторе в этом вопросе.
Мы, конечно, все увидим сейчас много в контексте нового президента в Америке. Поэтому, как Трамп уже сказал, что большая противоречие Америки против Китая. И как он... Это тоже только в этом моменте это понятно, почему он так сильно говорит, что нужно улучшить отношения с Россией. В этом этот, конечно, понимает Путин тоже. И я считаю, что он использует этот улучшить отношения с Японией одновременно. Но я не знаю, что это значит для отношений с Китаем, который последний год был приоритетный официально. И это, конечно, совсем против политики последние годы.
Но здесь не получается ли так, что Путин разочаровался в повороте к Китаю, поскольку никаких серьезных альянсов не возникло?
Это выглядит так. Это чуть-чуть выглядит так, потому что это было то же самое. Долгосрочно он хотел серьезный альянс с Западом. Не получилось, кроме всех разговоров и член G8 и G8 и так далее. И, может быть, этот чуть-чуть быстрее начались отношения Китая, потому что там тоже были большие воля, но, наконец, ни экономически, ни политически ничего важного получилось.
Алексей, вопрос к вам. Вот давайте эту тему тогда разовьем. Действительно, может быть, это действительно поворот России от надежд на Китай к какому-то другому курсу?
Вы знаете, я думаю, что надежды на Китай были в 2014 году. Наверное, они уже достаточно давно ушли. И, допустим, сейчас, когда была приватизация Роснефти, то насчет приватизации Роснефти Россия ведь Китай не пустила к себе. Вот. И потому что китайцы хотели, чтобы эти 19,5% Роснефти, о которых много говорили, чтобы они конвертировались в представительство в совете директоров, во влияние на политику компании, а значит, участие в менеджменте. Поэтому Россия предпочла, что Катар и компанию, которая с ней работает, с той же самой Роснефтью, предпочла игроков безобидных для себя. То есть Китай воспринимается не только как шанс, но и как некий вызов. Я пока не сказал бы слово угроза, но вот как проблема, это да. Но я бы тоже был бы осторожен относительно того, что сейчас мы, значит, в 2014 году мы с Китаем, в 2016 году с Японией, в 2017 году, не знаю, там с
Монголией.
С Филиппинами, наверное.
С Монголией.
С Монголией или с Филиппинами. Там
Южная Корея есть.
Эксцентричный президент. В Южной Корее там, боюсь, что через некоторое время мы можем встретиться с человеком, который нам уже изрядно понадоел в Организации Объединенных Наций в качестве генерального секретаря. Там Пан Ги Мун, один из возможных претендентов на ближайших выборах, которые будут в следующем году на пост президента. Вот. Но я думаю, что я бы не делал таких больших, далеко идущих выводов. Я думаю, что Россия стремится маневрировать. Она, видите, она постоянно маневрирует. Она маневрирует между Японией и Китаем. Она маневрирует между Асадом и Эрдоганом, если брать Сирию, допустим, другой совершенно регион. Она маневрирует между разными интересами, потому что на самом деле ее возможности достаточно ограничены. И в этой ситуации маневр, попытка как-то проскочить между разными интересами, он, наверное, является безальтернативным вариантом.
Но вот она маневрирует или она суетится и тем самым теряет разнообразные возможности, ну, например, даже экономические. Но в конце концов, вот говорят про это намерение вести совместную хозяйственную деятельность. А можно было бы, наверное, получить какие-то серьезные японские инвестиции, как вы думаете?
Вот смотрите, значит, да, наверное, получить их было бы можно, но во-первых, это инвестиции не в те области, не в те отрасли, которые нужны на самом деле России. Это совсем не инвестиции в инфраструктурные проекты, которые жизненно необходимы России на Дальнем Востоке для того, чтобы просто стать хоть в какой-то мере партнером для более широких экономических связей. Я посмотрел, что они обсуждали. Они обсуждали развитие деревообработки в Приморском крае. Ну, то есть, это чтобы не круглый лес гнать на экспорт, а чтобы его распиливать на доски. Они обсуждали разработку угля в Якутии и строительство угольного терминала для того, чтобы этот уголь грузить. Но помилуйте, кому и зачем сегодня нужен уголь из Якутии, где он, в общем, будет стоить недешево. Они обсуждали городскую среду Воронежа. Ну, хорошо, во всяком случае...
Хорошо, что не
да,
бомбят.
Во всяком случае, это люди могут понять, что Воронеж бомбить не будут. Собственно, и все. Больше никаких серьезных проектов у них не было. А что касается совместной хозяйственной деятельности на спорных территориях, японцы оспаривают, значит, спорные. Это, возможно, единственный интересный момент во всем этом визите. Потому что японцы до последнего времени категорически отказывались участвовать в хозяйственной деятельности там, потому что для них это выглядело бы как фактическое признание права России командовать на землях, которые они считают своими. Если сейчас японцы на это действительно согласятся, это будет сродни фокусу, сродни чуду, я бы даже сказал. И это будет большим успехом российской стороны и, соответственно, тактической неудачей Японии. Что же касается самого этого сотрудничества, то оно вряд ли будет каким-то масштабным, просто потому что объектов для сотрудничества там нет. Ну, там нужно строить дороги для начала. По российской технологии километр стоит столько же, сколько километр дороже, чем километр андронного коллайдера. Вот. Может быть, японцы здесь что-то вложат, бог его знает, я даже не знаю. Может, они, наконец, вложат деньги в реконструкцию рыбного комбината «Островной» на Шикотане. Они его строили, его с тех пор не ремонтировали. Ну вот, может быть, это. Но, знаете, я еще вот, когда я говорил о том, почему для Японии важны сейчас хорошие отношения с Россией, я забыл, честно говоря, упомянуть о факторе Трампа. Угу. Собственно, я предполагаю, что Япония может столкнуться с требованием о повышении, резком повышении ее собственных военных расходов. Япония сейчас уже платит около 75% расходов на содержание американских баз на своей территории. Дальше уже просто некуда. А вот военные расходы в Японии могут потребовать повысить как минимум до нормы НАТО, до 2% ВВП от нынешнего 1%. Это будет худо-бедно в сумме 100 миллиардов долларов, и тогда военные расходы Японии превысят военные расходы России. В России есть давняя традиция разоблачения японского милитаризма. Вот чтобы эту традицию не возродили ненароком, тоже нужны хорошие отношения с Россией.
Хорошо, давайте мы еще одно мнение послушаем и посмотрим. Это Николай Петров, с которым мы тоже сегодня поговорили, тоже на тему Японии, России и Курил.
Понятно, что если мы каким-то образом усложняем, портим отношения с западными партнерами, то возможность диверсификации внешнеполитических связей – это вполне прагматичный, рациональный шаг, и особенно в отношении Японии, которая включается в Запад не в географическом, а в политическом смысле. Но может идти речь о другом. Да? Сегодня Европейский суд по правам человека высказывается за то, что Россия должна заплатить почти 2 миллиарда долларов по делу ЮКОСа, а Россия объявляет, что она создает Азиатский суд по правам человека. И вот тут, я думаю, возможность играть на том, что один суд принимает одно решение, другой принимает другое, и критерии, ценности совершенно разные будут на Востоке и на Западе, она появляется.
А Курильская карта, как вы считаете, может быть сейчас разыграна или даже оторвать Японию от, так сказать, Запада или отодвинуть, по крайней мере?
Я думаю, что это очень реалистичный вариант с точки зрения Японии, насколько он реализуем у нас. Мне бы казалось, что это было бы шагом вполне разумным и прагматичным. Другое дело, что решение об этом будет приниматься с учетом целого набора политических факторов и восприятия у нас в стране, и отношений с Китаем и так далее.
А вот если в лоб, да, признание Японии аннексии Крыма в обмен на получение всех Курил, это реально или нет?
Я думаю, что вот в таком виде без оговорок нет, нереально. А вот то, что предлагалось, и то, к чему возможно вернуться, два острова так, а по двум островам мы каким-то образом договариваемся о совместном ведении там чего-то, мне кажется, это вполне реалистично.
А Крым за скобками?
Я не думаю, что здесь вот такой, что любая из сторон заинтересована могла бы быть в таком простом и примитивном торге, который, безусловно, моментально стал бы объектом критики и внутри стран, и снаружи. Но договориться о каком-то условно большем взаимопонимании и о смягчении позиции, безусловно, можно.
Я уже чувствую возражения в студии.
Ну, это, конечно же, в общем...
Ну, я упростил?
Ну, да, разумеется. Во-первых, я бы хотел сказать, что в 1960 году могучий тогда Советский Союз, который еще имел огромный международный авторитет, нерастраченный, пытался оторвать Японию от США. На улицах Токио были бои между демонстрантами и полицией. А депутаты оппозиции отказывались голосовать за новый договор безопасности. Не удалось этого сделать. Именно тогда Советский Союз, обидевшись на Японию, отозвал свое обязательство о передаче Хабамая и Шикотана. Вот сегодня говорить о каких-то попытках оторвать Японию уже не от США, а вообще от западного блока, ну, это, извините, наивность, которую, наверное, не разделяют ни в Токио, ни в Москве. Ну, не говоря уже о том, что оторвать ведь Японию от США, это значит толкнуть Японию на путь ядерного вооружения. На минуточку. Плюс к тому, что Япония в огромной степени завязана на мировые хозяйственные связи. И она этими связями должна будет пожертвовать, в частности, с американцами. Так что нет, это вряд ли серьезно. А что касается Крыма, по большому счету, да, действительно, Япония единственная страна, которой глубоко безразлична судьба Крыма, по большому счету, даже и той же Сирии. И война на востоке Украины Японии тоже не очень интересна. А Япония, разумеется, будет делать все, чтобы применять санкции, солидарные санкции по минимуму. Но она никогда не нарушит не поставит под сомнение свой статус члена «семерки», члена сообщества западных стран, разделяющих общие ценности и так далее.
Алексей, ваш взгляд, собственно, я-то вот вижу, что идут постоянные попытки со стороны Москвы, со стороны России, МИДа, вот, и всех остальных, там Лавров, Захарова, это расколоть единый фронт западных стран против российской агрессии, аннексии Крыма и так далее, найти слабые звенья, найти каких-то национал-популистов ярких, которые будут говорить, что это все не наше дело, а нам надо заниматься своей страной, быть в изоляции. Почему нельзя найти таких людей, скажем, в Японии, если их можно найти, скажем, в Венгрии или в Италии?
Давайте разберемся. Значит, Венгрии. Нашли Орбан. Все хорошо, все замечательно. Венгрия осуществляет реверс газа в Украину. То есть вот эта самая страна, которая у нас в 2014 году, нас говорили, Венгрия, Словакия, сейчас они как нас поддержат, обе эти страны осуществляют газовый реверс в Украину. То есть если говорить просто не о словах, не о каких-то, так сказать, этих самых идеологемах, а если говорить о реальной политике. Конечно, ни одна из этих стран даже не собиралась ветировать ничего. В смысле там российских антироссийских санкций. Насчет Италии тоже. Там, правда, сложнее. Там есть человек, зовут его Марио Сальвини, который, судя по всему, человек очень похожий на Марин Ле Пен. Вот он сверг основателя Лиги Севера Босси, который казался, что он незыблемой такой монументальной фигурой. Молодой, энергичный, он готов и с Крымом согласиться, и более того, бежит впереди паровозы здесь, и так далее. Вот это как бы игра. Но дело в том, что Сальвини в оппозиции. Придет ли он к власти в 2018 году, когда в Италии будут парламентские выборы? Я не знаю. В Италии ситуация сложная, потому что там есть левоцентристы, там есть правоцентристы, включая вот таких отчетливо правых из Лиги Севера Сальвини. И там есть совершенно такая загадочная партия «Пять звезд», которая, в общем, такой черный ящик, в общем-то говоря, которая за все хорошее, за экологию, почему-то против коррупции, почему-то за экологию, ну, в общем, за все хорошее, против всего плохого. И там ни одного сколько-нибудь опытного политика, и куда они пойдут, вот есть опыт греческой партии, Сириза, уже когда она пришла к власти, тоже были надежды. Вот что будет с пятью звездами, если они придут к власти, а сейчас это самая популярная партия в Италии, тоже большой вопрос. Так что вот придет ли там господин Сальвини, это тоже такое, это такая загадка. А кроме Сальвини, там какой-то партии, которая была бы за Крым, за Россию, за то, чтобы действительно не провозгласить идею евроскептицизма и на этой идее получить дополнительные голоса, должности там в муниципалитетах, в парламенте. А, так сказать, реально, идейно, кроме Сальвини, там таких идейных вроде я как-то и не
вижу. А вот во Франции, смотрите, может же быть выбор между Марин Ле Пен и Франсуа Фионом. Оба так или иначе, в общем, вполне ласковы к Владимиру Путину. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то брал деньги открыто, кто-то не брал.
Давайте мы их тоже разделим. Здесь есть Марин Ле Пен. Вот Марин Ле Пен, человек действительно, на самом деле, такой человек непростой, в общем-то, но человек все-таки более идеологический, чем большинство западных политиков. Почему я сказал непростой? Потому что она пересмотрела многие положения, которые были святынями для ее отца. Она сдвинулась к центру, стремясь прорваться в парламент, стремясь прорваться в президентское кресло. То есть она тоже не такой суперзацикленный человек. Но в отношениях с Россией она действительно четко ориентирована на то, что с Россией надо сближаться. Россия это, ну, слово «союзник» я бы не произнес, потому что все-таки Франция сейчас североатлантического блока, но это партнер. Насчет Фийона, я думаю, все сложнее. Равно как и насчет Трампа, и насчет Орбана, и насчет Пиццу, в Словакии и насчет других наших потенциальных партнеров. Фион действительно это представитель такой галлистской линии во Франции, которая достаточно сдержанно относится к Америке, которая, если мы вспомним вот эту возьмитую формулировку Шарля де Голля, Европа от Лиссабона до Владивостока, что надо разговаривать с Советским Союзом, надо разговаривать с Россией. Это есть. Но, с другой стороны, и галлисты, они тоже изменились. Если Шарль де Голль принял решение об уходе Франции из военной организации Североатлантического блока, теперешние галлисты это под вопрос не ставят. И я думаю, что если Фион станет президентом, что, кстати, не гарантировано, то для России, может быть, будет не такая простая ситуация. Потому что с Фионом Фион действительно хочет договориться. Но ведь договоренность – это уступки с обеих сторон. Надо садиться за стол переговоров. Если, допустим, можно сказать Паланду, что раз он не принял российского президента, раз его министр иностранных дел там, в 2014 году как-то неправильно повел себя в Киеве с точки зрения России, то все. С этим мы особо разговаривать не хотим. То здесь придется переговариваться, придется, видимо, договариваться. И здесь уже стоит вопрос о том, что, на какие уступки пойдет Запад и на какие уступки пойдет Россия.
Ну что ж, я вижу, что никто согласен, в раскол Запада не верит.
Я совершенно согласен, знаете, с чем? Действительно, когда мы, вот вы сейчас там говорили насчет попыток России каким-то образом расколоть кого-то, перетянуть кого-то куда-то. Ну, это, да, это такая классика дипломатии из учебника, что называется. Но проблема-то вся в том, и беда, в том, что Россия хочет кого-то перетянуть на свою сторону, с кем-то договориться.
Ничего не даст?
Россия не предлагает абсолютно никаких ни малейших сдвигов в своей позиции. Позиция России такая. Вот ее очень хорошо Путин изложил, когда говорил о США. Да? Вот он сказал, что да, мы готовы наладить отношения с США, но они должны сделать то-то, то-то и то-то. Мы со своей стороны все делаем для этого. Вот что сказал Путин.
Ну, иногда, знаете, они готовы денег дать конкретным людям, вот, но не изменить,
немножко,
но не изменить свою позицию.
Это немножко другое, да. Ну, хотя бы там, я так по минимуму, закрыть вот этот вот проект «Новороссия», сдать, наконец, две эти флюбустерские бандитские республики, в кавычках.
То есть Донбасс?
Ну, да.
Освободить.
А вот этого не делается, в результате там все это тянется. Это превратится, разумеется, уже превратилось в новое Приднестровье, но гораздо более опасное Приднестровье. Вот. И эта незаживающая рана, она будет отравлять все.
Но жизнь Европы-то точно.
Ну вот, об этом
не
и
Япония,
речь.
Не Япония.
Об этом и речь. Ну да, разумеется, ну Япония все равно, но если Япония не пойдет против большинства, против всех, зачем же ей это нужно? Вот это вот, я понимаю, что это отсутствие тактической гибкости, оно, в общем, порождается позицией, собственно, собирателя земель русских, под которым, я понимаю, господина Путина. Вот. И в таких условиях можно говорить о каких-то нюансах, можно выигрывать какие-то мелкие тактические очки, но серьезно изменить ситуацию совершенно нельзя.
Хорошо, давайте мы немножко еще об общественном мнении поговорим. Мы пообщались, наши коллеги на улице, с москвичами на тему Курил.
При каких условиях Путин вернет Курилу Японии?
Ни при каких условиях Курилы не будут возвращены Японии. Так как это уже давно территория Российской Федерации, дело, я думаю, тут не в деньгах.
Никогда он их не отдаст, даже в аренду.
Я как президент никогда бы на такие вещи не согласилась.
Думаю, он не будет государственные земли разбрасывать.
Он ни на каких условиях не отдаст, потому что это наша земля.
Но нет, мы не продаемся.
Мы ничего им не отдаем. Никогда ничего не отдадим. Мы у них только взять можем.
Я думаю, что они будут возвращать. Скорее всего, будут как-то совместно использовать. Ну, хотя, конечно, как говорится, сунулся, и это потом по выгоне, да? Это наша территория, российская. высаданная, кровь пролитая, политая, так что поэтому не знаю, мое мнение, что нет.
Не на каких. Крым же наш, и Курилы тоже. Хорошие отношения с японцами, просто мирные всякие договоры, просто дружба и все такое.
Партнерская программа, скажем, обмен специалистами, это было бы полезно. IT-специалисты ценятся российские и японские.
Это стоит Курил?
С одной стороны, это не стоит. С другой стороны, если отдавать как акт доброй воли, можно было бы это попросить взамен.
Там нет оснований. Там шельф принадлежит России морской. Поэтому никаких оснований для этого нет.
Недостаточно будет ничего, чтобы передать кусок нашей земли.
Ну что, вот вопрос в студию. Как удалось сделать Курил патриотическим символом и в то же время параллельно слить большие территории на Амуре, Китаю?
Ну, на самом деле, не такие уж они и большие.
Но заметные. Из Хабаровска заметно.
Заметные, разумеется. Но я хотел сказать, что, в общем, да, понятно.
Глаз народа.
Консенсус, да. Но, с другой стороны, у нас есть оружие такое, массового поражения в лице Дмитрия Киселева, в лице Владимира Соловьева и прочих. Да, ими им легион. Ну, зарядите вы их, и они вам за неделю-две воспитают народ.
За две не получится.
За месяц, грубо. Да? Поручите им убедить народ в том, что, в общем, украинский народ – это самостоятельный, независимый от русского народ, который живет на своей земле, мирный, добрый и так далее. И они и в это поверят.
Так и было, собственно, сколько лет?
Ну, вот об этом и речь. Так что нет, это все...
Вы хотите сказать, что это наведенное излучение?
Да, хочу. Именно это я и хочу сказать. Наведенная порча, я бы даже сказал. Потому что, в общем... Мы уже увидели на примере антиукраинской истерии, что, в общем, настроение в стране управляемо.
Я бы сказал, что загадить легко, а вычистить обычно трудно, знаете?
Да, Бог его знает.
В том числе и сознание.
Бог его знает. Я помню, как включались антигрузинские настроения по сигналу, как однажды даже... Антитаджикские настроения у нас возникли.
Но Эстония была враг номер один.
Эстония была враг номер один. Да, разумеется. Ну, это все, в общем, делается.
Алексей, вам, как человеку, причастному к практической политологии, тоже вопрос. Ну, вот смотрите, существует путинское самодержавие. И существует вот такое общественное мнение, которое мы сейчас видели. Способно ли самодержавие его инструментами действительно изменить общественное мнение? Вот понадобилось, скажем, что-то отдать или изменить курс не с позитивного на негативное, с нашей точки зрения, а наоборот. Оно способно это сделать?
Смотря в чем. То есть где-то способны. Например, по той же самой Украине меньше стали о ней говорить. Интонации какие-то уже пошли такие больше исторические. Люди там уже вспоминают 14-й год. Конечно, говорят все эти традиционные фразы там про нацистский приворот, все прочее. Но вот уже такого вот ощущения, когда там человек с поля боя говорит, что вот сейчас эти нацисты идут, там их надо как-то остановить, этого уже нет. И вот видно по опросам, интерес к Украине резко упал. И общество действительно помягчало к Украине. Но тут, видите ли, в чем дело? Вопрос в том, каков изначальный общественный запрос. Вот по Украине всегда, даже в 2014 году, люди говорили, что вот есть там нацисты, бандеровцы, там, петлюровцы, там, уж не знаю кто.
Хунта.
Хунта, да.
Не забываем.
Кровавый кролик в виде Арсения Яценюка, которого уже стали забывать. А с другой кровавый
пастор
видит Турчинова. Там, и
кто
так далее.
Помнит-то уже? Кто помнит? Никто не помнит.
Это уже только уже эксперты там, да, вспоминают. Вот. А в то же время всегда проводилась мысль, что украинский народ, он на самом деле хороший. И на самом деле все нормальные украинцы, ну, допустим, господин Янукович, нормальный украинец, он за нас, он к нам даже вот убежал, и мы его приняли. Вот, есть другие какие-то люди. Вот, то есть...
Есть хорошие есть жулики, народ, которые убежали.
Ну, есть разные. Есть, в конце концов, простой народ. Очень любят говорить, простой народ. простор, который вот на самом деле, у которого какая-то пасконно домотканная правда есть. И который совершенно не хотел распада СССР, который хотел жить в мире, в дружбе. Причем здесь какие-то здравые элементы, потому что действительно простой украинский народ распада СССР не хотел, вот, они соединяются с определенными идеологемами. Но вот насчет Курила, я думаю, это немножко из другой оперы. То есть вот все-таки власть сейчас у нас не 50-е годы, когда был режим, который мог сказать, что сегодня, значит, Иосиф Броз Тита тоже кровавый палач, а завтра он у нас, да, завтра он у нас там, ну, если не друг, то, по крайней мере, партнер.
Да, и герой войны.
И герой войны, да, и так далее. И то, вот я вспоминаю 70-е годы, начало 80-х, когда старшие, вот я же как-то слушал, о чем говорят, вот, говорили, что таки зря мы тогда спасли Тита-то. Как он тогда, спасли во время войны, в 44-м году, как он потом от нас пошел-то. Угу. То есть вот это все равно осталось. Все равно нельзя вот человека взять и как какого-то робота перепрограммировать. Тем более сейчас. Вот с Курилами что произошло? Действительно, ведь когда распадался Советский Союз, то люди восприняли это спокойно. Но восприняли это спокойно не потому, что они это приветствовали. В России огромное количество россиян восприняли это спокойно, потому что стали понимать, что это на самом деле хорошо. Вот сейчас Союз распался, а они без нас никуда. Куда они без нас-то? Экономика вся в едином комплексе, Западу они не нужны. И что они все сделают? Приползут.
Не ползут, да, до сих пор.
Вот не ползут. Вот не ползут, значит, вот где-то вот на каком-то этапе мы стали понимать, что-то там не то. Видимо, эти националисты все-таки там бандеровцы или там лесные братья, их все-таки как-то взяли в плен. Вот. Значит, ну вот было такое ощущение в 92-м году. Даже я помню, говорили, что может нам Болгария придет в состав СНГ. А там-то выгляди и притянем. Может, даже больше будет. Вот, по территории и так далее. Вот, то есть, все равно все вернется. И было ощущение, но вернется на более выгодных для нас условиях. Чтобы мы не кормили эти республики, чтобы мы не кормили Среднюю Азию. А мы, скажем так, приползли. Ну, а теперь мы первое, второе, третье, четвертое, пятое. А вот с Курилами что произошло? Ощущение такое, что в 92-м году общество почувствовало уже тогда, что а вдруг не вернутся. А вдруг это дальнейшая цепная реакция. Если сегодня Курило, завтра Калининград. Завтра немцы придут. Так сказать, пойдет цепная реакция. И, в общем, такой страх, что снова начнут дербанить, но на этот раз начнут дербанить люди, которые не отдадут, тоже, опять-таки, представление, что вот Украина вернется, Белоруссия вернется. А вот если Курило отдадим, Япония их больше нам не вернет. То, наоборот, немцы Калининград потребуют и тоже не вернут. Это все... Это уже безвозвратно.
То есть вы описываете жизнь в мифе.
Я просто пытаюсь описать психологию людей, как они это все воспринимают. И вот Курилы в данном случае стали символом возможной безвозвратной потери. Украину, может, и вернем. И даже, скорее всего, вернем, как думали люди в 92-м году. А вот Курилы Японии не отдаст. Это навсегда. Раз так, то нельзя отдавать. Это не игра.
Ну и Украину, вы знаете, не вернут.
Я скажу, что...
Ой, извините, на старые рельсы.
Я скажу, что, в общем, вот вы упомянули эти три острова. Большой Уссурийский, Большой и Тарабаров, которые были переданы Китаю. Ну, это эти острова были переданы, потому что Китай имеет на них юридические права. Россия и СССР, и Россия не имели на них права. Они были переданы в соответствии с международным правом. А вот я помню, в 90-е годы не менее остро, чем проблема Курил, стояла проблема имплементации последней советско-китайской договоренности, соглашения об урегулировании границы. Подписывали еще его при Горбачеве, а осуществляли уже при Ельцине. Огромные были протесты на Дальнем Востоке, в Читинской области, в Хабаровском крае, в Приморском крае. А вот сейчас, когда эти три острова передали, некоторые протесты в Хабаровском крае были. Но о них никто нигде не сообщал, и они так
телевизор
тихо,
работает,
да,
правильно.
Тихо и замерли.
Слушайте, ну вот на Крым-то тоже, извините, у России нет никаких международно-правовых оснований претендовать. Абсолютно. Однако она его поимела.
Да,
скажут.
Разумеется. Это еще одна грань нашей нынешней безнадёги, состоящая в том, что после Крыма Россия окончательно, собственно, махнула рукой на международное право. Нет его. Есть право сильного. Есть право сильного, вот как сказал один из тех, кого спрашивали на улице, своего ничего не отдадим, а их, может быть, еще и заберем.
Да, и этому учит, собственно, телевидение.
Да, да.
Я еще, у нас время немножко есть, я хочу обязательно еще к одной теме. Это, собственно, Южная Корея. То, что мы там видим. Начался процесс импичмента президента страны Пак Кын Хэ. Или Хэ, не знаю, как правильно. Вот. Массовые демонстрации гораздо круче, чем в 2011 году в России за честные выборы. Похоже на 90-91 год скорее. Ну, вам как специалисту вопрос, что там происходит? Может, у России тоже такое будущее будет?
Вы понимаете, в чем дело? Вот когда выходили в 2011 году люди на площади, кто-то говорил, что, дескать, толпу 40-50 тысяч человек власти при необходимости разгонят. 100 тысяч человек задумаются. А если выйдет миллион, присоединятся. Вот, собственно говоря, что произошло в Корее. Когда я работал в Корее, я помню, как жестко разгоняли демонстрации. Слезоточивый газ. Однажды вот откроешь окно машины, он прямо шибает нос, вот, когда проезжаешь по расчищенному месту. А вот эти демонстрации в Корее сейчас, они были абсолютно мирные. И те, кто бывали в центре Сеула, могут себе представить, что чтобы разместить там где-то 1 200 000 человек, люди должны стоять впритык. А люди шли с детьми, с воздушными шариками. Никто никого не охранял, кроме полиции. Полиция... Чтобы корейская полиция охраняла мирные, охраняла демонстрации людей, стихийные при этом демонстрации, это совершенно невиданная вещь. И в результате вот у нас об этом как-то мало говорят, когда пишут о Южной Корее. Вообще о Южной Корее, я заметил, стараются говорить поменьше.
Ну, теперь понятно, почему.
Потому что это как раз тот самый пример того, как просто люди выходят на улицу и вносят кардинальные изменения в политику.
Но президент... до этого же было, что еще и двух президентов судили, осуждали, помиловали
за коррупцию. Двух бывших президентов, да. При жизни этих президентов такое было бы невозможно, потому что оба президента были из военных диктаторов. А вот при гражданской власти, при гражданских президентах, Корея-то ведь начала... Демократия вступила на путь демократии на год позже России. И вот до чего Корея дошла. В принципе, это свидетельство большого здоровья корейской демократии. А кто придет к власти, это не столь большая проблема. Да? Потому что в конечном счете существуют определенные рамки национальной стратегии, за которой не выйдет ни один президент. Но каждый новый президент будет обязательно с оглядкой на народные настроения руководить страной. Он не будет и никогда не станет диктатором. Вот таков вывод.
Алексей, так что России следует поучиться у Южной Кореи, где есть, как выясняется, гражданское общество и механизмы, которые защищают, собственно, народ, ну вот от коррупции, от каких-то махинаций и так далее.
Ну, почему, оказывается? Ведь давайте посмотрим историю Кореи. Что в 92-м году выборы, правящие партии интегрируют в свои ряды представителей оппозиции, который становится главой государства. 97-й год выборы, впервые классическая передача власти от правящей партии к оппозиции. Затем еще одна передача власти, но уже вот эта правящая партия, уже по другим именем, она возвращается к власти. Вот. Значит, вот это достаточно длительный процесс, и Корея прошла этот процесс, прошла этот путь. Причем, что интересно, ведь когда, допустим, говорят о Корее, то часто вспоминают вот приучуда Пак Джон Хи. Рано как когда говорят про Чили, вспоминают период Аугуста Пиночета. Вроде там оппозицию зажали, убивали не только коммунистов, но и более умеренных политиков. Убивали, избивали, выгоняли. Но зато экономика-то росла. И вот произошло так, что и в Корее, и в Чили, когда ушли авторитарные режимы и пришли режимы демократические, то с экономикой ничего страшного не случилось. Кстати сказать, это тоже такой, наверное, важный урок этого. Выяснилось, что при демократии можно управлять, может быть, даже еще более эффективно, чем при авторитарном режиме. Да. Вот тоже такой урок, наверное.
Знаете, я бы еще добавил, что мы вот мало об этом вспоминаем, но Корея в 98 году пережила страшнейший дефолт. Все рухнуло. Корейская вона обесценилась примерно в 6 раз. А Корея взяла огромные кредиты ВВФ. И Корея с этими кредитами к началу 2000-х годов полностью расплатилась.
А нефти там нет?
И нефти там нет. И все это было достигнуто, вот не знаю, параллель это или нет, при президенте, бывшем диссиденте Ким Дэ Джуне. Ким Дэ Джун для Кореи – это фигура, вот я бы его, если сравнивать с Россией, сравнил бы, наверное, с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Ну, вот представьте себе Сергея Адамовича Ковалева в Кремле на посту президента.
Легче Навального представить.
Ну, да, да, не знаю. Я этот вес пропускаю, что называется. Но так или иначе, понимаете, когда говорят, что российская демократия, она... дескать, развивающаяся, еще молодая, когда говорят, что вон там на Западе по 200-300 лет строили демократию. Я всегда говорю, что корейская демократия на год моложе российской. И в конечном счете вопрос не в том, сколько лет демократии, а в том, чтобы развивающаяся демократия развивалась по прямой, а не куда-то в бок или наоборот, или даже вспять. Так что это, в общем, не всегда вопрос сроков.
Мне кажется, что проблема еще в том, что тут в России не то, что демократия не развивается, но и Россия пытается остановить развитие демократии в других странах или воспользоваться вот этим национал-консервативным трендом. Так, наверное? Как вы думаете, Алексей?
Национал-консервативный тренд есть. Что касается того, чтобы остановить, ну, вопрос... в том, что, видимо, все-таки люди-то реалистичные, видите, как, допустим, тот факт, что Россия сейчас в российских СМИ, Украина уже уходит куда-то в историю, вот, обсуждают, почему так произошло в 2014 году, какие были там варианты и так далее, говорит о том, что уже как бы и не очень... хотят, наверное, или хотят, но возможности просто нет. То есть все опять-таки реалисты.
Ну что ж, будем надеяться, что люди действительно станут реалистами, хотя война все-таки на территории Украины, она является фактом, хотя и такая вялая. Спасибо. Сегодня нашими гостями были Георгий Кунадзе, в прошлом заместитель министра иностранных дел, историк и политолог, и вице-президент фонда Центр политических технологий Алексей Макаркин. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.